Добрый день! Вы слушаете «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах, тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Ярослав Шимов. Первая тема нашего выпуска. В воскресенье 2 февраля в нескольких прокремлевских телеграм-каналах и сообществах в социальной сети ВКонтакте, освещающих действия российских силовых ведомств, появилась информация о гибели в Сирии 4 сотрудников спецназа ФСБ. Официально их смерть не подтверждена. Если верить появившейся информации, погибли 32-летний лейтенант Всеволод Трофимов из Тамбовской области, его ровесник майор Булат Ахматьянов из Республики Марий-Эл, а также 41-летний Руслан Гимадиев и 34-летний Дмитрий Минов. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team выяснила, что, по крайней мере, некоторые из офицеров, о смерти которых сообщалось, действительно служили в ФСБ. Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев рассказал моему коллеге Марку Крутову о том, что эти офицеры могли делать в Сирии и были ли ранее замечены в этой стране бойцы Центра специального назначения ФСБ России.
Что известно о гибели 4 российских спецназовцев в Сирии? Известно ли, когда они погибли, где и при каких обстоятельствах?
Да, известно, что это были 2 снайперские пары. Обычно снайперы работают в парах, сам снайпер и, скажем так, наводчик прикрытия. Одна пара была из управления К, подразделение, которое дислоцируется и работает в основном на Кавказе, и управление С. Это управление специальных операций Центра специального назначения ФСБ России. Погибли они, соответственно, 1 февраля днем в ходе контратаки на западе Алеппо, когда повстанцы атаковали позиции сирийской армии, и вот позиции сирийской армии прикрывали снайперские пары от ФСБ. Они были приданы как бы для усиления их. Соответственно, повстанцы, боевики, они использовали террористов-смертников на машинах заминированных, после которых они уже начинали попытку прорыва контратаки на позиции сирийской армии. Сейчас многие пишут разные телеграм-каналы, что якобы сирийские солдаты после начала вот такой вот мощной атаки боевиков, они начали разбегаться, что, в принципе, характерно для сирийской армии, и спецназовцы ФСБ остались сами по себе и были накрыты, соответственно, артиллерийским там минометным огнем. Есть также версия, что якобы они при отступлении подорвались на машине и уже потом их добили боевики. Но вот пока существует в основном 2 версии. Вряд ли мы когда-либо узнаем единственную правду, потому что, скорее всего, официального признания от ФСБ никогда не будет о том, что действительно сотрудники были, что они погибли при таких обстоятельствах. Скорее всего, такого нам ждать бесполезно. Поэтому нам остается вот пользоваться вот такими вот версиями, слухами, скажем так.
Известно ли что-то о группировке, в столкновении с которой погибли эти люди?
Есть некоторые названия, в том числе участвовала группировка Тахрир аш-Шам, которая считается террористической по всему миру, в том числе и в России, и на Западе, и пара там каких-то группировок, состоящих из узбеков.
Эти группировки, они просто с начала сирийской войны воюют против войск Асада, или они являются чьими-то прокси, чьи интересы они представляют?
Эти группировки сформированы в разное время, кто-то с начала войны, кто-то гораздо позже. Действительно, всегда основным противником была сирийская армия, как для большинства группировок сирийских, которые воюют там. Ну и попутно, конечно, они участвовали в столкновениях и с ИГИЛ, и там и с другими представителями, там, в том числе с курдами. То есть, ну, это типичная ситуация для сирийской войны, когда все против всех, скажем так, воюют. Есть слухи, которые пока мы подтвердить не можем, что в этом наступлении боевиков на позиции сирийской армии принимали в том числе протурецкие группировки, но пока что мы не видели официальных заявлений от них самих, чтобы сказать с уверенностью, что они там тоже были.
Что известно об этом центре специального назначения ФСБ и, в частности, об управлении С этого центра, к которому предположительно принадлежали 2 погибших? Были ли они ранее замечены в Сирии и какого рода задачи они там теоретически могут выполнять?
Мне сложно сказать конкретно за управление С, потому что в центре специального назначения ФСБ их несколько управлений, там А, В, К и вот С, соответственно. Управление Альфа, А, и управление В, Вымпел, и управление К, которое Кавказ, мы видели много в Сирии, как минимум с 16 года, и более того, это не первые потери Центра специального назначения ФСБ в Сирии. По части управления С, подозреваю, что, исходя из практики с остальными управлениями спецназа ФСБ, которые там присутствуют очень давно, скорее всего, это управление тоже было там. Но почему по ним сообщений, информации, следов о том, что они присутствуют в Сирии, осталось меньше? Наверное, потому что они гораздо более малочисленные по сравнению с остальными управлениями. Более того, там, если посмотреть различные ветеранские форумы, не каждый ветеран знает, что, оказывается, управление С, оно существует. Это бывшая служба группы специальных операций Центра специального назначения ФСБ России. Она очень малочисленная, очень такая отдельная, особая, в отличие от остальных управлений А, В и К. Нам остается только догадываться, зачем они конкретно присутствуют. Там, скорее всего, это для набора боевого опыта. Эта практика, она не первая для подразделения ФСБ и КГБ. Группа Альфа КГБ СССР, она участвовала в войне в Афганистане. Они не только проводили там спецоперации, как по захвату дворца Амина, но и участвовали в боях наряду с советскими военными. То есть это такая распространенная практика, которая идет еще с Советского Союза для набора боевого опыта.
Какова сейчас в целом обстановка в Сирии, в частности, в провинции Идлиб, вот в районе Алеппо, где это произошло, работают ли, и если не работают, то почему не работают соглашения о зонах деэскалации? Россия много раз заявляла о выводе войск, Трамп заявлял о выводе войск, но тем не менее мы видим, что и бомбардировки, и столкновения, все это продолжается.
У всех такое, что типа мы вроде бы как за перемирие, но при этом есть отдельные нюансы, из-за которых там вступаем либо в противостояние, либо открытые бои. То же самое, как с американцами, которые как, вроде как вышли из Сирии, но тем не менее решили остаться на нефтяных месторождениях. И поэтому у них постоянно случается противостояние с нашими военными, которых они не пускают, не дают проехать к этим нефтяным месторождениям. Слава богу, пока что до открытых боев между российскими и американскими военными не дошло, но тем не менее вот такие противостояния они есть. Нарастает ситуация с Турцией и их протурецкими группировками, которые, видимо, собираются предпринять какие-то атаки и в Идлибе, и, возможно, даже в Алеппо против сирийских военных. Вот новость сегодняшнего дня о том, что 4 турецких военных погибли в результате атаки сирийских военных, и тут Турция грозится отомстить и уже начать такую полномасштабную операцию. Про Россию уже даже, в принципе, говорить особо ничего и не приходится, потому что типичная практика для нашей страны о том, что мы вроде как заявляем о перемирии, о там, деэскалации, и всех к этому призываем, но сами же начинаем бомбардировки, атаки. Эта практика применялась и на Донбассе, и теперь она применяется вот и в Сирии. То есть это нормально для нашей страны. Ну а сирийская армия, само правительство Сирии, мы полагаем, что их цель полностью всю Сирию взять под свой контроль. И в первую очередь, конечно же, речь о провинции Идлиб, который сейчас остался таким оплотом повстанцев и боевиков.
Но она остается таким последним оплотом повстанцев уже довольно давно.
Я бы здесь сравнил, например, ситуацию на Донбассе, которая тоже вроде бы замороженная война, вроде бы деэскалация, но тем не менее постоянные перестрелки, постоянно бывают там раненые, погибшие. Тем не менее там никаких таких широких наступательных действий не идет. Не приходит новость о том, что типа очередной там населенный пункт, село, город, там Донецкой или Луганской области перешли под противоположную сторону. В Идлибе же совсем сейчас наоборот. Например, вот буквально на днях сирийская армия взяла очень крупный город Маарет-эн-Нуман, который очень долгое время оставался таким крупным центром в Идлибе, крупным городом, который находился под контролем повстанцев и боевиков. Очень долгое время на него сбрасывали бомбы, в том числе бочковые бомбы, и там применялось и химическое оружие ранее. И тем не менее, он долго был под контролем боевиков. И тем не менее, вот буквально на прошедшей неделе он полностью пал под контроль сирийской армии. То есть медленными наступательными действиями мы видим, что все-таки наступление на Идлиб продолжается, и сирийская армия действительно пытается взять его под контроль вот такой активной форме. Проблема просто в том, что из-за концентрации группировок боевиков в провинции Идлиб, эта задача гораздо сложнее, чем когда ты разбросан по всему фронту, и ты можешь ослабленные участки фронта быстренько взять под свой контроль. Поэтому я думаю, что эта ситуация, она еще надолго, на несколько лет как минимум, и вот так будет пытаться взять провинцию Идлиб до конца.
Это был основатель группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, с которым беседовал Марк Крутов. Это «Атлас мира». У микрофона Ярослав Шимов. Рассвет новой эры или начало пути к катастрофе? Великобритания и Евросоюз, в котором с 1 февраля осталось 27 членов, встретили свершившийся, наконец, Брекзит с неоднозначными чувствами. Пребывание Соединенного Королевства в Европейском сообществе, позднее преобразованном в Европейский Союз, длилось 47 лет и официально закончилось в 0 часов в субботу 1 февраля 2020 года. По мнению британского премьер-министра Бориса Джонсона, выступившего по этому поводу с обращением к нации, уход из ЕС – это, цитирую, «рассвет новой эры и не конец, а новое начало». Джонсон полагается на быстрое, причем параллельное, продвижение переговоров о новых всеобъемлющих экономических соглашениях как с Евросоюзом, так и с США, а затем и с рядом других стран. Это, по мнению премьера и его сторонников, позволило бы снизить возможные негативные последствия Брекзита и дать Британии новые воодушевляющие перспективы на мировом рынке. Но в том, будет ли светлым обещанное Джонсоном будущее, британцы смогут убедиться не ранее, чем через 11 месяцев. Весь нынешний год продлится согласованный с ЕС переходный период, в течение которого в отношениях островного королевства и континента ничего существенного не изменится. Скептицизма по поводу того, что придет потом, однако, хватает. По мнению немецкого политолога Роланда Фройденштейна, директора политических программ Центра европейских исследований имени Вильфреда Мартенса, у Брюсселя нет намерений наказывать британцев, но отстаивать свои интересы на предстоящих переговорах с Лондоном ЕС будет жестко. Что будет самым важным для Евросоюза и Великобритании в первый год после Брекзита?
Заключить соглашение о партнерстве. Британская сторона настаивает на завершении переговоров по соглашению уже в этом году. Борис Джонсон взял на себя такое обязательство перед своими однопартийцами. Но континентальная сторона сильно сомневается в том, что это удастся сделать в течение 2020 года. Так что во второй половине нынешнего года нас ждет еще одна драма, связанная с Брекзитом.
Вы верите алармистским прогнозам, касающимся будущего британской экономики после Брекзита? Это будущее будет мрачным?
Определенные потери будут, но я сомневаюсь в том, что это будет какая-то продолжительная катастрофа. Мне кажется, мы часто недооцениваем способности национальных экономик адаптироваться к изменяющейся ситуации. Но есть другой важный момент. Брекзит может иметь наиболее тяжелые экономические последствия для той части недавних лейбористских избирателей, которые на последних выборах впервые поддержали консерваторов. Эти сторонники Брекзита могут в конце концов стать жертвами Брекзита, точнее нового характера отношений между Британией и оставшимися в Евросоюзе 27 странами. Я имею в виду, например, рабочих на фабриках по производству запчастей для автомашин. Такие отрасли зависимы от доступа на рынок ЕС, и те, кто имеет к ним отношение, пострадают, если этот доступ будет ограничен. Будут происходить сокращения штатов крупных предприятий, закрытие ряда средних и мелких фирм. Я не знаю, к каким политическим последствиям это может привести.
Можно ли говорить о том, что ЕС-27 будет стремиться наказать Британию за уход? Есть такие настроения в европейских верхах?
Нет, я решительно против употребления таких слов, как «наказание». Я убежден, что такие разговоры умышленно ведутся политиками, поддерживающими Брекзит, поскольку это очень удобное объяснение возможных трудностей, с которыми предстоит столкнуться Британии. Кроме того, это объяснение твердости ЕС в ходе переговоров с Лондоном. Я это объяснение считаю ложным. Позиция Евросоюза продиктована простой логикой. Как гласит английская же поговорка, «You can't have a cake and eat it». Нельзя одновременно иметь пирожок и съесть его. Если вы хотите оставаться частью единого рынка, вы должны играть по правилам этого рынка, даже если теперь вы не участвуете в выработке этих правил. Именно этот подход многие сторонники Брекзита в Британии считают наказанием, но на самом деле это не так. Мы просто стремимся сохранить то, чего достигли за 60 лет европейской интеграции.
Как Брекзит повлияет на внешнюю политику Евросоюза, в частности, на отношения с Россией?
Британии будет не хватать в ЕС как сильного, стабильного и жесткого игрока, когда речь идет о политике в отношении России. Теперь критическую позицию в отношении Кремля в рамках ЕС будут представлять прежде всего другие члены Союза, такие как Швеция, Нидерланды, Польша, Румыния, Балтийские страны. Но с другой стороны, именно Лондон был главными воротами, через которые в Евросоюз поступали грязные деньги из России. Только в самые последние годы британские власти занялись проблемой отмывания денег и российского олигархического присутствия в их стране. В этом плане Британия проснулась за несколько лет до Брекзита. Поэтому думаю, что ее уход из ЕС – событие, из-за которого в Москве вправе откупорить пару бутылок шампанского, крымского, наверное. Брекзит ослабляет Запад, ослабляет Евросоюз и ослабляет Британию, если речь идет о противостоянии Кремлю.
Напомню, я беседовал о возможных последствиях Брекзита для самой Британии и для Европейского Союза с немецким политологом Роландом Фройденштейном. Вы слушаете «Атлас мира». С вами Ярослав Шимов. В Чехии не так давно команда из 60 программистов-добровольцев в рамках двухдневного хакатона написала программный код сайта по продаже разрешений на проезд по скоростным автомагистралям. Сайт должна была разрабатывать одна из чешских IT-компаний, подписавшая соответствующий договор с Министерством транспорта Чехии, но программисты возмутились стоимостью этого контракта. Тему продолжит наш корреспондент Александра Вагнер.
Владелец IT-компании Ectum Digital Томаш Вондрачек написал пост в соцсетях с просьбой к программистам присоединиться к его инициативе. «Мы считаем абсурдным государственный заказ на сайт за 401 миллион крон. Это приблизительно 17,5 миллионов долларов США, когда пара талантливых ребят способна сделать его за выходные. Я хочу, чтобы впредь никто не относился к нашим общим средствам так, как это сейчас делает государство». Конец цитаты. Он предложил программистам приходить в офис своей компании в Праге, чтобы написать сайт и подарить его государству. Записанное им видеообращение распространили в соцсетях. На призыв Вондрачека откликнулись более 300 человек. Из них выбрали 60 программистов, которые и реализовали эту идею. В понедельник сайт заработал в тестовом режиме. Он пока не продает купоны для автомобилистов, так как не подключен к необходимым государственным базам данных. Но зато здесь можно приобрести виртуальный купон за символическую сумму 1, 2 или 3 кроны. Средства от продажи будут перечислены в фонд помощи детям, получившим тяжелые телесные повреждения. Сайт за сутки посетили более 150 тысяч человек. Благотворительные купоны приобрели почти 15 тысяч из них. Помимо высокой стоимости программистов и самого Вондрачека возмутило, что государство не объявляло на проект такого рода открытый тендер и самостоятельно выбрало подрядчика, которому передало весь проект.
Мне показалось, что государственный заказ в таком объеме, в котором он представлен в СМИ, и его заявленная стоимость совершенно не соответствует реальности. Это абсолютное расточительство. И это не впервые государственные заказы в области IT превращаются в мегаломанские необоснованно дорогие проекты. Это для меня стало последней каплей, потому что, по сути, речь идет не о таком уж сложном проекте. Разрабатываются намного более трудоемкие системы. 401 миллион крон за создание и 4-летнюю эксплуатацию такого сайта – абсолютно нереальная цена.
Такого проекта абсолютно нереальная.
Сколько, по вашему мнению, должна стоить разработка такого сайта?
Сама разработка стоит несколько миллионов крон. Я пообещал, что в ближайшее время сделаю и передам СМИ подробную смету, чтобы продемонстрировать, насколько сильно была завышена стоимость проекта. Я бы хотел сделать это, чтобы каждый мог понять, почему я встал со своего офисного кресла и решил позвать программистов-добровольцев, чтобы они разработали сайт. Точных цифр у меня нет, но я абсолютно уверен, что стоимость такого проекта не может превышать даже четвертую часть обнародованной суммы, если рационально распоряжаться средствами.
Вы подозреваете в этом коррупцию?
Что государство сделало неправильно? Это то, что рассматривало проект целиком как секретный, и таким образом он должен был соответствовать определенным параметрам безопасности. То есть, что его могут разрабатывать исключительно компании, которые способны режим секретности соблюдать. В том числе речь шла и о тех частях сайта, которые мы написали на протяжении 2 выходных дней. Но как раз они секретными не являются, и их разработку можно было выделить в отдельный тендер, который мог быть абсолютно открытым и доступным для любых компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения. Если бы так произошло, стоимость этого проекта была бы сразу в разы меньше. Мы, к сожалению, не знаем деталей секретной части сайта. Мы не можем сказать, каков ее объем, больше он или меньше того, что сделали мы. Но я могу представить себе, какую информацию государство хотело бы оставить секретной, и приблизительно оцениваю эту часть проекта как схожую по объему с тем, что было написано программистами на выходных. Мне кажется, что государство специально подавало этот проект с такой помпой, чтобы оправдаться за крайне завышенную стоимость.
Томаш Вондрачек подчеркивает, что, несмотря на предложение от правительства заплатить за его инициативу и тем программистам, которые участвовали в проекте, он не собирается брать гонорар. Эта инициатива изначально возникла как бесплатный подарок государству. Пусть все так и остается, говорит он. Мы бы просто хотели, чтобы государство воспользовалось им и нашло юридическую возможность принять у нас нашу работу. По словам Вондрачека, его компания не собирается участвовать в тендере на дальнейшую поддержку сайта. Для гонораров программистам и сотрудникам сотрудникам его компании будут использованы пожертвования, которые в эти дни посылались на счет его фирмы. Вондрачек говорит, что это было неожиданным и очень его тронуло. Решение группы программистов вызвало небывалую реакцию в обществе и среди чешских политиков. Владимир Кремлик, министр транспорта, на минувшей неделе был отправлен в отставку, а к программистам приехал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он заявил, что если написанный сайт будет функциональным, правительство воспользуется работой добровольцев. Новый министр транспорта Чехии Карл Гавличек сказал, что все контракты и тендеры на разработку программного обеспечения для продажи автомобильных купонов будут пока отменены. Сайт, который правительство намеревалось приобрести за сумму в 4 раза дороже его стоимости, призван заменить нынешнюю систему продажи разрешений на автозаправках. Сейчас из бюджета государство доплачивает за то, что владельцы автозаправок предлагают купоны своим клиентам.
Над этим репортажем работала, напоминаю, моя коллега Александра Вагнер. Это «Атлас мира». У микрофона Ярослав Шимов. Недавняя 75-я годовщина освобождения Красной армии нацистского концлагеря Аушвиц или Освенцим дала повод для нового раунда исторической полемики, прежде всего между Россией и Польшей. Эти агрессивные споры, касающиеся Второй мировой войны, привлекают внимание и на Западе. Британский журналист и политический аналитик, автор ряда книг о современной российской политике Эдвард Лукас, пишет в газете «Таймс»: «Тот неоспоримый факт, что советская армия разрушила военную машину Гитлера, не делает победу исключительно российской. К тому же за освобождением Восточной Европы Красной армии немедленно последовала многолетняя советская оккупация». Конец цитаты. В то же время Лукас обращает внимание на некоторое сходство в восприятии исторического наследия Второй мировой в нынешней России и на Западе, особенно в Великобритании. Не так давно я поговорил с Эдвардом Лукасом об этом и попросил его немного объяснить свои тезисы. Вы пишете в The Times, что избирательный, сосредоточенный только на себе российский подход к войне странным образом напоминает наш собственный. Конец цитаты. Разница действительно настолько невелика?
Я имел в виду прежде всего Британию. Она была одной из двух активно участвовавших во Второй мировой стран, объявивших Гитлеру войну, не будучи атакованными. Если бы в 1940 году Британия потерпела поражение, думаю, Гитлер мог бы выиграть войну в целом. Это уникальные факты в истории Второй мировой. Но мне кажется, что мы переоценили собственные достижения и превратили их в историю героизма народа-одиночки. Это примерно то же, что делают русские, заявляя, что они практически самостоятельно выиграли войну. Все чаще игнорируется вклад остальных советских республик, равно как и то, что происходило на других фронтах, в частности в Азии. В нашем британском случае похожим образом, скажем, игнорируется вклад польских и чехословацких летчиков в победу в битве за Британию. Или то, что происходило на Восточном фронте. Или движение сопротивления на континенте. Или роль тогдашних доминионов и колоний Британской империи, которые колоссально помогли метрополии. В этом смысле сопоставление с российским толкованием истории возможно.
Иногда кажется, что восточноевропейские общества, в том числе российское, буквально одержимы прошлым, и Вторая мировая занимает в их сознании совершенно особое место. Вы наблюдаете что-то подобное и в западных странах?
Тут все по-разному. Насколько я могу судить, во Франции люди не очень склонны говорить о той войне. По очевидным причинам. Немцы смотрят на войну сквозь призму страданий, причиненных нацистской диктатурой, и другим странам, и в конечном итоге самой Германии. Что до нас, британцев, то для нас Вторая мировая – это момент нашей истории, которым мы больше всего гордимся. И чем дальше, тем эта гордость сильнее. Это выглядит странно, поскольку реальная, живая память о том времени утрачивается. Свидетели и участники тех событий умирают. Мой дед участвовал в войне от первого до последнего дня, но не очень любил об этом говорить. Ему больше нравилась его мирная жизнь. А сейчас, когда большинство этих людей уже не с нами, мы вдруг увлекаемся битвами прошлого, которые не мы выиграли. Мне кажется, это до определенной степени безвкусным.
Россия и Польша сейчас развернули настоящую, если можно так выразиться, холодную войну вокруг горячей войны, касающуюся спорных моментов истории Второй мировой. Владимир Путин обвинил Польшу в предвоенном сотрудничестве с нацистами. Польские власти ответили тезисом о причастности СССР наряду с Германией к развязыванию войны. Москва говорит, что Польша и другие восточноевропейские страны намеренно принижают советскую роль в разгроме нацизма. Варшава утверждает, что Россия, в свою очередь, не признает, что Красная Армия в конечном итоге принесла Польше и ее соседям новую диктатуру, коммунистическую. Кто прав и возможен ли какой-то компромисс между этими двумя нарративами?
Права Польша, а компромисс между этими нарративами нереален.
Но у каждого народа свои представления об истории, и не стоило бы европейцам прислушиваться к российским претензиям из соображений корректности.
Вы знаете, если кто-то очень хочет оскорбиться, то он всегда найдет повод для того, чтобы оскорбиться. Для меня неприятной и даже шокирующей вещью в исторической политике нынешней России является то, что она сосредоточена исключительно на боевом опыте Красной Армии, которым россияне, конечно, имеют полное право гордиться. Но эта историческая политика вырвана из контекста, она не учитывает, отбрасывает, как то, что предшествовало войне между Советским Союзом и Германией, к примеру, неспровоцированное нападение СССР на Финляндию, так и то, что случилось после войны.
Возможен ли какой-то общеевропейский нарратив о Второй мировой войне? Понятно, что для британцев важнейшими ее событиями всегда будут битва за Британию и высадка в Нормандии. Для поляков – трагический сентябрь 1939 года и Варшавское восстание, а для русских – Сталинград и взятие Берлина. Но есть ли какая-то основа для общей исторической памяти, которая позволила бы избегать бесконечных конфликтов по поводу прошлого?
Сама идея общего нарратива мне кажется странной. У всех своя память о крупных исторических событиях, таких как Вторая мировая война. Историография анализирует самые разные ее аспекты. О некоторых в Европе вообще мало знают и еще меньше говорят. Например, о колоссальной войне в Азии, прежде всего между Японией и Китаем, которая началась еще в 1937 году и позднее стала частью Второй мировой. А ведь там тоже погибли десятки миллионов людей. Мне лично не хотелось бы единого нарратива. За ним сразу маячит тень какого-то министерства истории. Живая дискуссия об истории, основанная на фактах и взаимном уважении, единственное, к чему стоит реально стремиться.
Напомню, что я беседовал с британским журналистом и политическим аналитиком Эдвардом Лукасом. Вы слушали «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго!